«Ты тоже болтун», — бросила Джулиана. «Как радио. Трепло».
«Я жил под нацистами», — сказал Джо, — «и знаю, что это такое. В 47-м я получил в организации тот-то трудовую книжку и вкалывал на стройках 13, почти 15 лет, в Северной Африке и США. Представь себе».
Он ткнул в сторону Джулианы пальцем.
«У меня в крови итальянский талант к земляным работам, и в АТ меня ценили. Мне заставляли кидать асфальт и месить бетон для автобанов, а допустили к проектированию. Сделали из меня инженера. Однажды проверять работу моей группы явился сам доктор Тодд. Он мне сказал: «У тебя хорошие руки». Это был великий момент, Джулиана. Знала бы ты, что это такое, гордость труженика. Нет, нацисты не болтуны. До них все, и я в том числе, чурались черной работы. Аристократы. Трудовой фронт положил этому конец. Я как будто впервые увидел свои руки». Он так чистил, что акцент брал верх. Джулиана уже с трудом разбирала слова. «В лесных лагерях штата Нью-Йорк мы жили как братья, пели песни, на работу ходили с строем. Дух войны только созидательный, а не разрушительный. Какое было время! Каждый день, как грибы, вырастали новенькие красивые жилые дома, один за другим, квартал за кварталом. Как мы отстроили Нью-Йорк и Балтимор, это ж просто загляденье. Сейчас там, конечно, тоттовцев нет. Бал правит картели вроде Нью-Джерси Крупп и Зонен. Их хозяева не нацисты, а старые европейские вратилы. Но при них стало куда хуже. Роммель и Тодд просто ангелочки в сравнении с промышленниками вроде Круппа и прусаками-банкирами. Все эти господа в жилетках. Вот бы кого в газовку».
«Господа в жилетках были и будут», — мысленно ответила Джулиана. «А вот твои идолы, Роммель и Тодд, явились к нам после побоища разгребать обломки, прокладывать автострады, восстанавливать промышленность. Даже евреев не трогали, вот уж чего от них никто не ожидал. Объявили евреям амнистию, чтобы не прятались по щелям. А потом наступил 49-й. И прощай, Роммель, прощай, Тодд, ступайте пастись на лужок. Разве я не знаю, как живется под нацистами? Разве Фрэнк не рассказывал? Мой муж был евреем. То есть он еврей. Я знаю, доктор Тодд был самым скромным и добрым человеком на свете. Я знаю, единственное, о чем он мечтал — дать надежную, достойную работу несчастным, отчаявшимся американцам, миллионы которых ютились среди руин, обеспечить медицинским обслуживанием, сносным жильем, условиями для отдыха каждого, к какой бы расе он ни принадлежал. Тот был строителем, а не философом, и сумел добиться многого. Но смутная мысль, блуждавшая в глубинах сознания, обрела форму. «Слушай, Джо, а ведь на восточном побережье это саранча под запретом». Он кивнул. «Почему же ты ее читаешь? Разве у вас не расстреливают за чтение таких? Все зависит от расовой группы, к которой ты принадлежишь, от эмблемы на твоей нарукавной повязке». Так и было. Меньше всех читать, говорить и слушать разрешалось русским, полякам, пуэрториканцам. У англосаксов дела обстояли получше, их допускали в библиотеки, музеи и на концерты, их дети учились в общественных школах. Однако саранча была не просто внесена под гриф, она была запрещена для всех без исключения. «Я читал ее в сортире», — признался Джо, — «прятал под подушкой. Честно говоря, потому и читал, что нельзя». «Да ты смельчак», — улыбнулась Джулиана. «Издеваешься?» — с подозрением спросил он. «Нет». «Вам здесь легко живется», — с усмешкой глядя на Джулиану, проговорил Джо. «Никаких проблем, целей, трудов и забот. Плывешь себе по течению, словно с довоенных лет ничего не изменилось». «Решил убить себя цинизмом», — перебила его Джулиана. «Идолов отобрали одного за другим, теперь некому подарить свою любовь». Она держала вилку острием вперед, и это от него не укрылось. «Ешь», — мысленно приказала она, — «или откажись даже от биологических процессов». Джо кивнул на книгу. «Если верить тексту на обложке, этот Эббенсон живет неподалеку отсюда, в Шайене. Спокойное местечко нашел для раздумий над судьбами мира. Прочти вот здесь. Вслух прочти». Она взяла книгу и прочитала на обороте обложки. «Он — бывший сержант морской пехоты США, участвовал во Второй мировой войне. В Англии был ранен в поединке с фашистским танком «Тигр». Ходят слухи, что его дом набит оружием и превращен в неприступную крепость. Она закрыла книгу. Тут не написано, но мне говорили, что он немного свихнулся. Живет высоко в горах, окружил свой дом колючей проволокой под током. До него не просто добраться. «А может, он прав, что опасается?» — заметил Джо. «Шишки из парты, небось, до потолка прыгали от злости, когда прочли эту книгу». Он и раньше так жил, еще до того, как написал «Саранчу». Его дом называется... Она взглянула на обложку. «Высокий замок». Название он сам придумал. «Да, немцам его не сцапать», — пробормотал Джо, торопливо жуя. «Он всегда на чеку. Хитрый черт. А все-таки надо быть не робкого десятка, чтобы издать такое. Не победи ось, мы бы могли говорить и писать все, что угодно, как до войны. И страна была бы цела, и законы куда справедливей. И одни для всех». К ее удивлению, Джо согласно кивнул. «Не пойму я тебя», — сказала Джулиана. «Во что ты веришь? Чего хочешь? Защищаешь этих чудовищ, этих психов, которые истребляли евреев, и тут же...» Она яростно схватила его за уши и потянула вверх. От изумления и боли у него глаза вылезли из орбит. Тяжело дыша, они стояли и молча смотрели друг на друга. «Дай доесть твою стряпню», — наконец вымолвил Джо.
«Что ты сказал?
Не хочешь со мной разговаривать? Понимаешь, о чем я спрашиваю, и жрешь, как ни в чем не бывало?» Джулиана изо всех сил выкрутила ему уши и отпустила. Они мгновенно побагровели. «Пустой разговор», — буркнул Джо. «Не о чем спорить. Болтовня, как по радио. А знаешь, как коричневые рубашки прозвали когда-то трепачей интеллигентов? А Эакопф, яйцеголовый. Потому что их огромные пустые черепа легко раскалывать в уличных заварушках. Если ты и обо мне такого мнения, почему бы тебе не убраться?» — разозлилась Джулиана. У нее мороз пошел по коже от его зловещей гримасы. «Какая я дура, что пустила его к себе!» — горько подумала она. «Теперь поздно. Мне от него не отделаться. Слишком силен». Джулиане казалось, произойдет что-то страшное, и это будет связано с ним. И при ее участии. «Ну, в чем дело?» Он приподнял ее подбородок, погладил шею, сунул руку под рубашку и стал с вожделением ласкать плечи. «Это нервы, груз проблем. Сеанс психоанализа, и мы снимем тяжесть с вашей души. И тебя назовут евреем-психоаналитиком». Она вяло улыбнулась. «Хочешь вылететь в трубу крематория? Ты боишься мужчин, верно?» «Не знаю. Это я еще ночью понял. Если бы я не...» Он осекся. «Не старался угадывать все твои желания. Если бы ты не переспал до меня с кучей баб», — перебила его Джулиана. «Вот что ты хотел сказать». «Но ведь я знаю, что угадал. Поверь, Джулиана, я никогда тебя не обижу. Даю слово, больше того, прахом матери клянусь. Я буду очень внимателен, позабочусь о тебе. Всегда приду на помощь, если что. Забудь свои тревоги. Пусть ненадолго, но я смогу утешить и приободрить. Тебе пока просто-напросто не везло». Слегка успокоенная, она кивнула. Но в душе оставались холод и тоска, и Джулиана не понимала, откуда они взялись. В начале рабочего дня господин Набусука Тагоми улучил минутку, чтобы поразмыслить в одиночестве. Он находился в здании Nippon Times у себя в офисе. Утром перед уходом на работу он ознакомился с докладом Ита. Молодой студент был уверен, что Бэйнс не швед. Скорее всего, он немец. Впрочем, ни в торговой миссии, ни в Таккоке, японской тайной полиции, не питали иллюзии относительно способностей Ита к германским языкам. «Похоже, это все-таки его нелепые домыслы», — подумал Тагоми. Олух-энтузиаст с романтическими наклонностями. Игра в сыщиков плюс чрезмерная подозрительность. Но кто бы ни был Бэйнс по национальности, Совещание с ним и пожилым господином с родных островов произойдет в условленное время. И, надо сказать, этот человек пришелся Тагоми по душе. Возможно, главный талант ответственного руководителя в том и заключается, чтобы распознавать хороших людей при первой встрече, — подумал Тагоми, — интуитивно понимать их, не отвлекаясь на внешнюю форму и всяческие церемонии, проникать прямо в сердце. Белое сердце, окруженное черной иньской мглой. Порой кажется, вот-вот эта светлая точка сгинет без следа, но нет, она по-прежнему сияет непокорной искоркой ян.